На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 3 января в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Как улучшить имидж грузинской мечты? Партия нанимает лоббистов и направляет делегации в Вашингтон.
Зря растрачиваются из бюджета наши деньги. Вместо того, чтобы нанимать лоббистов, лучше бы наше правительство делало дело.
Популярный сухумский градоначальник Канкварчи идет в президенты.
Имидж же у нового претендента на высший государственный пост достаточно яркий, хотя и противоречивый. Соученики по сухумской 10-й школе вспоминают о нем как об одном из главных школьных баламутов.
Парламентская партия НХАС избрала нового лидера. На смену Давиду Санакоеву пришел экс-кандидат в президенты Алан Гаглоев.
Когда власти не допустили объединения трех наших партий, мы с Гуровым Аланом Юрьевичем, Давидом Георгиевичем и активом партии договорились о том, что после завершения выборов мы проведем новый съезд, и я возглавлю партию НХАС.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними с пражской студии моя коллега Кэти Бачуришвили.
В Соединенных Штатах Америки 3 февраля начинаются предварительные выборы, на которых будут определены кандидаты в президенты от ведущих партий. То, что кандидатом от республиканцев станет действующий президент Дональд Трамп, практически не вызывает сомнений, а среди демократов идет упорная борьба. По традиции, первым штатом, где проходит голосование, стала Айова. Там оно проходит в формате кокусов, собраний партийных активистов. Как из-за формата, так и из-за большого числа кандидатов и большого разброса данных в предвыборных опросах исход голосования предсказать трудно. Перед голосованием в Айове произошел скандал с опросами. Местное издание Des Moines Register и CNN отказались публиковать последний опрос общественного мнения, сославшись на ошибки при его проведении. В прошлые годы результаты этого опроса, как правило, были близки к реальному исходу голосования. Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение с ножом на прохожих на юге Лондона, которое совершил накануне 20-летний Суде Шаман. В сообщении, опубликованном в соцсетях от имени «Исламского государства», говорится, что нападавший был воином этой группировки, а его действия связаны с недавним призывом руководства «Исламского государства» совершать теракты против граждан стран, борющихся с джихадистами в Сирии и Ираке. В результате нападения в районе Стрэтом 3 человека были ранены. Полиция застрелила нападавшего. Следствие считает нападение терактом. Суде Шаман всего неделю назад вышел из тюрьмы, где отбывал 3-летний срок за преступления, связанные с терроризмом. Он был освобожден досрочно, отбыв только половину срока. Это уже второй случай в Лондоне за последнее время, когда нападение совершал человек, освобожденный из тюрьмы раньше срока. В ноябре на лондонском мосту Усман Хан убил ножом 2 человек. Он сам был застрелен полицией. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник заявил, что необходимо ограничить право на досрочное освобождение людей, осужденных за преступления, связанные с терроризмом.
Эхо Кавказа. Новости.
Тегеран предложил выплатить семьям украинцев, которые погибли в результате крушения сбитого иранской ракетой пассажирского Боинга международной авиалинии Украины по 80 тысяч долларов. Однако Киев отказался от этих выплат, сочтя их недостаточными. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ТСН. Когда жена погибшего говорит, что муж был единственным кормильцем, а у нее нет работы и ребенку надо поступать в институт, 80 тысяч долларов – это совсем мало, сказал Зеленский. Он добавил, что Украина будет добиваться от Ирана больших компенсаций, но не уточнил суммы. Ранее украинские власти выплатили семьям погибших по 200 тысяч гривен, около 8 тысяч долларов. В настоящий момент решается вопрос о компенсациях со стороны авиаперевозчика. – Однако ситуацию осложняет тот факт, что страховым компаниям из-за санкций США трудно работать с Ираном, отметил Зеленский. Боинг международных авиалиний Украины, выполнявший рейсы из Тегерана в Киев, разбился 8 января вскоре после взлета. Погибли все 176 человек на борту. Это граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Российские железные дороги в связи с распространением коронавируса с 3 февраля временно прекращают движение всех пассажирских поездов в Китае. Об этом говорится в сообщении российской железной дороги. В частности, будут отменены поезда, следующие в Пекин из Москвы и из Читы. Таким образом, пассажирское железнодорожное сообщение между двумя странами будет полностью прекращено. Заместитель премьер-министра России Татьяна Голикова пояснила.
Регулярные рейсы между Москвой и четырьмя городами Китайской Народной Республики, они продолжают функционировать, но те чартерные рейсы, которые возвращают наших граждан из Китайской Народной Республики в Российскую Федерацию, мы бы хотели остановить 14 числа.
Несколько дней назад в России были выявлены первые два случая заражения коронавирусом нового типа. Оба заболевших в Забайкальском крае Тюменской области – граждане Китая. Президент России Владимир Путин поручил задействовать в эвакуации россиян из Китая воздушно-космические силы. Всех вернувшихся на родину граждан поместят на 14-дневный карантин. Торги на китайских биржах после завершения новогодних каникул начались с рекордного падения, показав худший результат почти за 13 лет. Об этом сообщает газета Financial Times. Утром в понедельник индекс CSI, учитывающий активы, торгующиеся на биржах Шанхая и Шэньчжэня, снижался больше, чем на 9%. По данным на утро 3 февраля, в Китае от новой вспышки вирусной инфекции умер 361 человек, еще один человек на Филиппинах.
Спасибо. Новости нам представила Кэти Бачуришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Волну критики и скептических заявлений навлекли сегодня на себя представители правящей грузинской мечты. Очередное недовольство оппонентов и наблюдателей вызвало информация о том, что правительство намерено продолжить оплачивать услуги американских лоббистских компаний, чтобы нейтрализовать шквал критики из Вашингтона. Грузинская мечта намерена за океаном направить парламентскую и правительственную делегации. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Правительство грузинской мечты, похоже, становится постоянным клиентом престижной лоббистской компании в США Chartwell Strategy Group. О том, что 27 января правительство Грузии продлило контракт с американскими лоббистами, в Грузии узнали благодаря законам и прозрачности Минюста США. В обнародованной на сайте информации сообщается, что грузинские власти в месяц будут платить 65 тысяч долларов США для углубления двухсторонних отношений, привлечения прямых инвестиций и встреч с представителями СМИ и влиятельными лицами. Услугами Chartwell Strategy Group грузинские власти пользовались и в прошлом году. Соответственно, как подсчитали оппоненты власти, к концу 2020-го только в данной компании из госбюджета уйдет более $1.5 миллиона США. На фоне жестких критических писем от сенаторов и конгрессменов в адрес правительства Грузии, многим такая трата госсредств показалась излишней, в том числе и лидеру фракции «Национальное движение» депутату Роману Гоцеридзе.
Зря растрачиваются из бюджета наши деньги. Вместо того, чтобы нанимать лоббистов, лучше бы наше правительство делало дело. Но за эти 7 лет страна обеднела, и нет ни одного направления или достижения, которым власть могла бы гордиться.
Не одобряет планы правительства в этом направлении один из лидеров Европейской Грузии, депутат Сергей Капанадзе.
Мы видим, что все визиты, осуществленные в последнее время в США, ставят целью не продвижения государственных, а защиту личных, партийных интересов. Они стараются оправдать те неправильные действия, которые сами предпринимают в стране. Видимо, сейчас решили из госбюджета продолжить выделение денег и с этой целью нанимают лоббистские компании и продолжают с ними контракты.
Пенсия грузинской мечты мэр Тбилиси Каха Каладзе продолжение контракта с американскими лоббистами оценил позитивно. Совсем недавно он посоветовал американским украинским законодателям, авторам критических писем в адрес правительства, сбавить тон. Но, видимо, убедился, что в этом вопросе без помощи специалистов не обойтись.
Многое нужно сказать в связи с той неправильной и неточной информацией, которую мы встречали в обнародованных письмах. Соответственно, с конгрессменами, с сенаторами очень важна связь, коммуникация для предоставления дополнительной и уточненной информации, чтобы у них не было односторонней информации.
Еще один представитель правящей силы, вице-спикер парламента Каха Кучава, поспешил сообщить общественности, что для имиджа власти страны будут работать не только американские лоббисты и пиарщики, но и избранники грузинского народа в лице парламентской делегации во главе со спикером Арчилом Талаквадзе. Нанимать лоббистские компании в США правительствами маленьких и не только государств – апробированная мировая практика. К их услугам даже прибегал в 90-е не нуждающийся в пиаре президент Эдуард Шеварднадзе. Бурное обсуждение в негативном контексте по этому вопросу начались с 2012 года, когда к власти пришла грузинская мечта во главе с миллиардером Бидзина Иванишвили. 7 лет назад Иванишвили тоже не мог остановить череду критических писем и публикаций во влиятельных американских и европейских изданиях. Будучи тогда премьер-министром, он явно уставал комментировать все эти публикации в западных изданиях, ставившие под вопрос демократию от мечты и справедливость задержания бывших должностных лиц нацдвижения. Иванишвили был уверен, что эта кампания в прессе проплачена сторонниками Саакашвили. Только в 2012 году Совбез потратил почти 10 миллионов долларов на лоббистов в Америке и в Европе. И так продолжалось долгие годы, говорил в ноябре 2012 Бидзина Иванишвили. Но это не остановило количество критических писем из Запада. Уже через год, в 2013, Бидзина Иванишвили сообщал, что Саакашвили и Букерия тратят на это еще больше денег, которые принадлежат народу.
Все это происходит потому, что наши деньги, без нашего ведома отняты у нас, использовались для работы больших пиар-компаний, больших лоббистов за рубежом. Они создавали имидж того, что сами являются демократами. Но таких сейчас остались единицы. Помните, какие скандалы были в Америке и в Европе в начале нашего правления? Сейчас их стало единицы. Я принципиально буду работать над теми единицами, когда уйду из политики.
Гневно обещал Иванишвили 17 октября 2013 года. Тогда же Иванишвили обвинял Букерия в растрате более 16 миллионов лари и пообещал, что прокуратура займется им. 4 апреля 2014 Гигу Букерия вызвали на допрос. Он тогда еще шутил, что на фоне задержания его соратников в лице премьер-министра Вано Мерабишвили, министра обороны Бачу Ахалая, ему даже неловко было ходить на воле. Тогда обошлось без задержания, но генпрокуратура вспомнила, что у следствия есть вопросы к бывшему главе Совбеза Букерия спустя 5 лет. В декабре 2019-м. Это произошло на волне акции протеста после провала грузинской мечты реформы избирательной системы, где Букерия, как один из оппозиционных лидеров Европейской Грузии, стоял на передовой. То, что старые дела против оппозиционеров всплыли в прокуратуре перед парламентскими выборами, незамеченными не остались в рядах западных партнеров. Многие наблюдатели отмечают, что лоббистские компании не могут решить проблемы грузинской мечты. Георгий Рухадзе, специалист по международным отношениям, один из руководителей Центра стратегического анализа Грузии, видит единственный выход в сложившейся непростой ситуации.
Если власть проведет справедливые выборы по пропорциональной избирательной системе, в то же время Тбилиси должен послать четкий сигнал о том, что остановленное строительство порта Анаклия, стратегически важного для США объекта, возобновится и будет построено инвестициями из Запада. Во всех остальных случаях, какая риторика ни была бы со стороны власти Грузии, кого бы и сколько делегаций ни послали бы в Вашингтон, это ничего не изменит.
А делегации из Тбилиси в Вашингтон, судя по заявлениям представителей власти, будут направляться не один раз. После парламентской делегации весной США намерен навестить премьер-министр Георгий Гахария. Он главный адресат всех критических писем, которые посылали последнее время американские конгрессмены и сенаторы. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим новостям. ЦИК самопровозглашенной Республики Абхазия зарегистрировал еще одну инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты исполняющего обязанности мэра Сухуми Кана Кварчия. С подробностями Виталий Шария.
В субботу 1 февраля СМИ распространили информацию о том, что в Центральной избирательной комиссии Абхазии была зарегистрирована инициативная группа по выдвижению Кана Кварчия в качестве кандидата в президенты Абхазии. Ранее, напомню, были зарегистрированы партия, съезд которой намерен выдвинуть кандидатом Леонида Дзабжба, и инициативная группа по выдвижению Аслана Бжания. Для выдвижения кандидатов отведен временной отрезок с 22 января по 11 февраля. Так что известие о третьем выдвижении пришлось на экватор этого процесса. Слушок о том, что 45-летний ИО столичного мэра примет участие в этой президентской гонке, появился сразу после назначения даты выборов. И это выдвижение вполне логично, если учесть, что после назначения 21 октября прошлого года исполняющим обязанности главы администрации Сухума Кан Кварчия стремительно и неожиданно для очень многих приобрел в городе и во всей республике значительную популярность и положительный имидж. И тут, наверное, как нельзя кстати вспоминается пословица «Куй железо, пока горячо». Кан Кварчи родился 1 июля 1974 года в Ткварчале в семье будущего многократного депутата, а с 2017 года и спикера парламента Абхазии, а также будущего доктора филологических наук Валерия Кварчия. В 1991 году Кан окончил Сухумскую среднюю школу номер 10, поступил на историко-юридический факультет Абхазского государственного университета по специальности правоведения. С 2007 по 2011 год депутат Сухумского городского собрания, председатель комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. С 2012 по 2017 год депутат Народного собрания парламента Республики Абхазия, председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии. Ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, на которую ушел 18-летним юношей, кавалер ордена Леона, награжден медалью за отвагу, женат, отец троих детей. Такова биографическая канва. Имидж же у нового претендента на высший государственный пост достаточно яркий, хотя и противоречивый. Соученики по Сухумской 10-й школе вспоминают о нем как об одном из главных школьных баламутов. Схожее впечатление о нем, как о постоянном возмутителе спокойствия, неуемном критике и обличителе, сразу сложилось и в парламенте. Во время одного из заседаний сессии парламента в 2012 году, которое я освещал, довелось стать свидетелем забавного эпизода. На обсуждение депутатов было вынесено некое положение о парламентской этике, и Кан Кварчия решительно заявил: «Я знаю, что это против меня». Все присутствующие в зале заседаний так и грохнули от смеха. Кан Валерьевич был одним из активнейших критиков властной команды, возглавляемой президентом Александром Анквабом. Но в 2017 году он уступил в упорной борьбе на очередных парламентских выборах сопернику в избирательном округе. И на пару лет как-то ушел из публичного пространства. Заговорили о нем вновь около года назад, когда по сарафану радио распространился вариант такой рокировки: тогдашний мэр Сухума Адгур Харазия баллотируется в президенты, а Кан Кварчия занимает его место. Это сбылось наполовину. Харазия выдвигаться не стал, но Кварчия все равно занял его место, когда Рауль Хаджимба после президентских выборов, результаты которых на сегодня отменены Верховным судом, приступил к обновлению структур исполнительной власти. Те энергетики и стремление коренным образом изменить к лучшему положение дел в городе, который демонстрировал Кан Кварчия в первые дни, когда приступил к работе, в сочетании с грамотным пиаром СМИ, вызвали многочисленные позитивные отклики. Насколько они были адекватны сделанному им, а насколько преувеличены, среди ветеранов политики и госстроительства, с некоторой ревностью воспринявших шумиху вокруг нового градоначальника, родилось родилось даже такое ироническое словосочетание. Каннский через одну «Н» фестиваль, который, мол, продолжается в Абхазии. После его выдвижения кандидатом в президенты, этот спор в соцсетях возобновился с новой силой. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем тему. В преддверии новых выборов президента самопровозглашенной Республики Абхазия в обществе идет полемика о том, как изменить избирательное законодательство, чтобы в очередной раз не оказаться в состоянии кризиса. Свои предложения высказала кандидат экономических наук, заведующая отделом национальной экономики Центра социально-экономических исследований Хатуна Шатипа. С ней беседовала Елена Заводская.
Давайте мы с вами начнем с 19 статьи, которая вызвала больше всего споров. Дайте мне, пожалуйста, вашу интерпретацию того, как все-таки нужно было считать голоса. И почему такая разноголосица в обществе, что одни говорят, что однозначная статья, кто-то говорит, что все понятно. Но я так понимаю, что все-таки для большинства людей непонятно, потому что идут споры. Так нужно считать или так нужно считать? Вы как считаете?
Да, действительно, 19-я статья вызывает много вопросов. Но она четкая, она понятная в том случае, если бы не вносили поправки в предыдущие статьи в апреле 2019 года. Эти изменения, которые, допустим, были внесены в 17-ю, 18-ю статью, они нарушили вот эту взаимовытекаемость последующих статей. И именно в апреле 2019 года была допущена ошибка. И тогда надо было или 19-ю поменять в соответствии с этой 18-й, или в 18-ю внести разъяснение в случае повторного голосования, какие показатели должны быть отражены в протоколе. Вот отсюда идет вот это противоречие.
Хатуна, скажите, пожалуйста, что в 18-й статье повлияло на 19-ю статью?
В 18-й статье раньше, в старой редакции, общее число граждан, включенных в избирательные списки, требует. Число избирателей, принявших участие, поданных против всех кандидатов, число голосов, поданных за, и число голосов, поданных против каждого. Из 18-й убрали число голосов, поданных против каждого. ЦИК, по сути, не обязан считать количество голосов, поданных против каждого. Они считают только голоса, поданные за. Это вот новое изменение, которое они внесли. Но не дочитали 19-ю статью, потому что она соответствовала прежней редакции. Если по прежней редакции они бы считали голоса против и за каждого кандидата, сколько подано, то у нас вот этой неразберихи с 19-й статьей бы не было. Прежней редакции. Никто из юристов, это юристы должны были очень четко нам всем объяснить, обществу. Все ошибки пошли от поправок. Старая редакция не противоречила 19-й статье. Противоречия возникли только потому, что внесли непродуманные поправки. Возвращаясь к ответственности, все-таки депутаты, парламент должен с профессиональной точки зрения очень сильно прорабатывать такие вопросы и поправки, чтобы мы не получили, не дай бог, еще в следующих выборах худшие результаты.
Как из этой ситуации, по-вашему, нужно выйти?
Если все-таки возможно вносить коррективы и поправки, то саму 19-ю статью вряд ли стоит трогать, потому что выборы были недавно, люди уже привыкли по этой схеме голосовать. Надо бы 18-ю статью вернуть как дополнение, вот то, что они убрали. В случае повторного голосования считать число проголосовавших за и против каждого кандидата. Маленькая поправка, но она, мне кажется, потом даст возможность ЦИКу правильно сориентироваться. И если будет второй тур голосования, то это может исправить ситуацию.
Предположим, что в ходе наших выборов мы снова попадаем в ситуацию второго тура. Есть ли у нас определенность в том, как определить победителя выборов?
Если получится, что опять будет работать 19-я статья, ЦИКу будет легче. Есть разъяснение, это вот эта мотивировочная часть кассационной инстанции, где Верховный суд объясняет, как должны были посчитать голоса при повторном голосовании.
И как же?
вот цитирую, ЦИК не учли действительной волеизъявления всех избирателей на выборах президента, принявших участие при повторном голосовании, мнение части избирателей, проголосовавших против кандидата Хаджимба. Так как число голосов, поданных за кандидата Квицини, относится наряду с количеством голосов избирателей, поданных против всех кандидатов, к числу голосов против кандидата Хаджимба, набравшего наибольшее число голосов. Вот так вот сложно, но мне кажется, это все-таки объясняет, как считать, сколько проголосовало за и сколько против.
Рассказывала кандидат экономических наук, заведующая отделом национальной экономики Центра социально-экономических исследований Хатуна Шатипа. С ней беседовала Елена Заводская. Парламентская партия НХАС избрала нового лидера. На смену Давиду Санакоеву пришел экс-кандидат в президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев. С чем связана смена лидерства, расскажет Ирина Келихсаева.
Съезд НХАСа прошел в минувшее воскресенье. В преддверии собрания под Схинвалу уже обсуждались возможные итоги. То есть информация о смене лидера политического движения не стала сюрпризом для тех, кто на него пришел. Помимо 25 делегатов съезда, которые по закону имели право голосования, актовый зал здания местного союза профсоюзов заполнили приглашенные наблюдатели, журналисты и те, кто пытался понять и лично услышать о решении партийцев. В обстановке торжественного действия начали выступать спикеры. От партии. Депутат парламента Зита Бисаева заверил однопартийцев в незыблемости планов НХАС по защите интересов государства.
Каждый из нас будет достойным образом представлять интересы народа, потому что цели и задачи нашей партии, они прежде всего основаны на интересах народа. И они у нас едины, они не могут быть разными. Я думаю, то, что может объединить всех людей в нашем государстве, это прежде всего интересы народа. Я отмечу, это, конечно же, развитие нашей государственности, конечно же, защита нашего суверенитета, это территориальная целостность, это развитие институтов гражданского общества, это соблюдение прав и свобод человека и гражданина. Очень важное направление, которое мы считаем, что должны быть реализованы нашей партии, и мы будем все делать для того, чтобы отстаивать позиции народа. Везде, где бы мы ни были мы рядовыми или мы представляли интересы народа в партии.
Главное, на что обратили внимание все те, кто пришел на съезд партии НХАС, отсутствие в зале лидера Давида Санакоева, который возглавил ее в апреле прошлого года после слияния двух партий НХАС и Новой Осетии в одну и вливания в объединенную политическую силу сторонников экс-кандидатов в президенты Алана Гаглоева, так и не сумевших зарегистрировать партию «Аланский союз». Зита Бисаева объяснила это так.
Сегодня нет нашего председателя партии по причине, что он у нас находится, болеет и поэтому проходит лечение. Но он просил передать искренние слова благодарности вам и приносит свои извинения за свое отсутствие. К сожалению, он не может быть сегодня, поэтому его извинения от моего имени примите, пожалуйста.
Выступление уже нового председателя партии Алана Гаглоева должно было прояснить для наблюдателей и причины, по которым состоялась ротация в руководстве. Он обратился к своим сторонникам, напомнил им о трудностях, которые прошел так и незарегистрированный Аланский союз, о решении объединить три политические силы. Цитата. «Оглядываясь назад, я считаю, что в той ситуации мы поступили правильно. Мы сохранили партию НХАС, и сегодня у нас есть твердая почва под ногами, есть планы на будущее. Если бы мы поступили иначе, то потеряли бы все. Мы были бы хорошими ребятами, но без партии, без права голоса и политического будущего». Конец цитаты. Он благодарил Давида Санакоева, который возглавил ее в непростой момент, и продолжил.
Теперь хочу сказать немного об избрании меня председателем политической партии НХАС. Это не новое или какое-то неожиданное решение. Об этом мы договорились еще год тому назад, когда власти не допустили объединение трех наших партий. Мы с Гуровым Аланом Юрьевичем, Давидом Георгиевичем и активом партии договорились о том, что после завершения выборов, когда ситуация стабилизируется, мы проведем новый съезд, и я возглавлю партию НХАС. Как вы помните, об этом же я говорил всем моим сторонникам, которых просил не выходить из партии НХАС, а наоборот остаться в партии и поддержать партию на выборах. Поэтому сегодня мы выполняем обещание, которое дали нашим сторонникам, и доводим начатое дело до конца. Мы открываем новую страницу в жизни нашей партии. Она становится активным участником политических процессов, проходящих в республике.
На смену лидера парламентской политической партии НХАС неожиданно отреагировал президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Под постом с публикацией новости об избрании НХАСом Алана Гаглоева в социальной сети Facebook он написал: «Слава Богу, что сегодня у руля партии ответственный человек и патриот». Три восклицательных знака. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
К этой теме мы еще вернемся во второй части нашей программы. А сейчас на «Эхо Кавказа» время региональных новостей. Их представит Кетти Бачиришвили.
«Все государства должны выполнять свои международные обязательства», заявил замглавы МИД России Александр Грушко, комментируя возможность переноса заседания Комитета министров Совета Европы из Тбилиси в Страсбург. Ранее СМИ сообщали, что грузинские власти рассматривают такой сценарий из-за возможного участия в заседании главы МИД России Сергея Лаврова. «Нас это не очень сильно волнует. Мы исходим из того, что все государства должны выполнять свои международные обязательства», сказал Грушко российским журналистам. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, напомню, заявила, что Грузия допустит исключение для россиян, нарушивших закон об оккупированных территориях, и они смогут приехать в Тбилиси в мае текущего года. Премьер-министр Грузии Георгий Гахари отметил, что решение относительно визита российской делегации в Тбилиси будет принято в рамках закона. Грузинские неправительственные организации призывают международное сообщество вмешаться в гуманитарный кризис в Ахалгоре. НПО обращаются к представителям ООН, ЕС, Совета Европы, ОБСЕ, а также руководителям Amnesty International, Human Rights Watch и Freedom House. Пункт пропуска Мусабрун Йодзиси, которым ежедневно пользовались около 400 человек, до сих пор закрыт. Неизвестно, когда будет отменено ограничение. Это подвергает опасности местных жителей, как грузин, так и осетин. Многие ахалгорцы еще до запрета на перемещение покинули свои дома и перешли на контролируемую Тбилиси территорию. Оставшееся же число, которых достигает тысячи, оказались в условиях тяжелого гуманитарного кризиса, говорится в заявлении 18 грузинских НПО. В обращении указано, что временное открытие пункта пропуска для пенсионеров – недостаточная мера для решения проблемы. Абхазские медики за последние три дня при помощи передвижной станции флюорографии осмотрели 1800 граждан на Ингурском мосту, но не выявили у них серьезных заболеваний. В основном находят хронический бронхит, ОРВИ, но без осложнений, без пневмонии и других заболеваний, отметил главный врач Центральной республиканской больницы Гали Георгий Шония. В самопровозглашенной республике Абхазия решили проводить профилактические мероприятия по недопущению проникновения вирусных заболеваний. Если человек направляется в Абхазию, при этом на границе у него выявлена серьезная болезнь, его не пропустят к нам. Он должен будет поехать в лечебное профилактическое учреждение Грузии. Если же он направляется из Абхазии, то мы возвращаем его в наши больницы, заявил Шони.
Спасибо. С новостями была Кетти Бачиришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Верховный суд Грузии... Простите. Возвращаемся к нашей теме. Парламентская партия НХАС. Что это было, роспуск оппозиции или фальстарт президентской кампании в самопровозглашенной республике Южная Осетия? А после вкусии съезда партии НХАС рассуждает Мурат Гукимухов.
Съезд партии НХАС произвел впечатление мероприятия сомнительного, с неясными мотивами его организаторов. Наверное, такое впечатление неизбежно, когда смена лидера происходит в его отсутствие. Оправдание наподобие «он приболел, поэтому не может присутствовать, но не переживайте, мы уже давно договорились о ротации председателя партии» звучат неубедительно. Скорее наоборот, они только напускают туману. Организаторы съезда – люди взрослые. Они не могли не понимать, что подобные мероприятия должны быть оформлены безупречно. На них обязательно должен был присутствовать Давид Санакоев. Именно от него должна была исходить информация про договоренности. Именно он должен был выдвигать на съезде аргументы и объяснять однопартийцам, почему эту замену необходимо сделать именно теперь. И если Давид был болен, как я слышал, у него грипп, значит, нужно было отложить съезд на несколько дней до его выздоровления, чтобы все это действо не выглядело так сомнительно, как оно выглядит теперь. Я пытался получить какие-то объяснения у Давида Санакоева по поводу съезда и озвученных на нем договоренностей, но он отказался давать комментарии. Это тот случай, когда молчание обосновывает сомнения. Зато смену руководства оппозиционной, казалось бы, партии щедро прокомментировал президент Анатолий Бибилов на странице Роберта Гарда в Фейсбуке. Цитирую. «Слава Богу, что сегодня у руля партии ответственный человек и патриот». Три восклицательных знака, конец цитаты. Интересно, почему тогда этому ответственному человеку и патриоту не разрешили зарегистрировать партию «Аланский союз» и вынудили отказаться от участия в прошлых парламентских выборах? И что случилось за эти дни? Почему правительственная пресса, еще недавно игнорировавшая партию НХАС, теперь так подробно освещает внутрипартийные мероприятия? Непонятно также, к чему эта ротация именно сейчас. Конечно, если цель не в том, чтобы ограничить оппозиционную деятельность партии и теперь ее уже бывшего председателя. После съезда партии Алан Гаглоев сообщил информагентству РЕС. Цитирую. «Мы знаем, какие проблемы стоят перед республикой, и, конечно же, будем обсуждать их, отзываться на них. Нам необходимо вместе решать стоящие перед нами задачи, решать их в том числе вместе с исполнительной и законодательной властью. Это наша республика, здесь живут наши семьи, и мы должны быть заинтересованы в благополучии нашего народа, государства». Конец цитаты. На вопрос информагентства РЕС, намерен ли он баллотироваться на следующих президентских выборах в 2022 году, Алан Гаглоев не исключил такой вероятности. Цитирую. «Об этом говорить пока преждевременно, но не исключаю это. Планы у нас большие, и мы будем работать над их реализацией». Конец цитаты. Это заявление Гаглоева ничего не объясняет. В чем срочность момента? Почему именно теперь? Если это следствие президентских амбиций, то вроде бы рановато. До президентских выборов еще 2 года. Если даже Алан Гаглоев решил загодя готовиться к президентским выборам, то это решение, скорее всего, ошибочное. Потому что он человек системы. Его участие в президентской кампании 2017 года было согласовано с кураторами. Как и качество его участия в роли технического кандидата, хотя он это и отрицает. А вот поучаствовать в парламентских выборах ему не разрешили, и он отступил, как и положено офицеру КГБ и человеку системы. В этом смысле непонятно, как он намерен вести оппозиционную деятельность, то есть демонстрировать избирателю недостатки власти, доказывать ему, что он представляет политическую силу в большей степени достойную доверия избирателя. А по-другому за власть не борются. Все так называемые конструктивные оппозиции отличаются от провластных партий лишь тем, что те облизывают власть вдоль, а эти по диагонали. Это может и заслуживает 3 восклицательных знаков гаранта, но это совершенно неинтересно избирателю, который в Южной Осетии все еще существует. Вот Давид Санакоев был оппозиционером, и партия НХАС при нем была оппозиционной, несмотря на отдергивание и упреки компаньонов в излишней жесткости. У системы не было на него рычагов воздействия. Именно поэтому компаньоны Алан Гаглоев, Алан Алборов и Давид Санакоев в своем кругу решили, что именно Давид должен возглавить НХАС на выборах. Это была его часть их общего дела, и надо признать, Давид со своей задачей справлялся. Все это время Алан Гаглоев был рядом с НХАС, но как бы чуть в стороне, свободное от давления системы, но при этом политический капитал у них был общий, и с этим капиталом он выходил на президентские выборы 2022 года. Кроме того, у него была еще и возможность развивать свой Аланский союз, пусть не как партию, но как общественное движение. Что происходит теперь? Конечно, если мы говорим о том, что это замена с прицелом на президентские выборы, а не ради того, чтобы слить оппозицию. Теперь политический капитал НХАС обнуляется, и новый шеф партии как бы начинает заново. Новому шефу придется доказывать избирателю, что партия при нем, как минимум, не стала хуже. То есть она по-прежнему ведет открытую политическую борьбу без затхлого привкуса закулисья. Снизить планку, установленную Санакоевым, не получится. Общество этого не примет. Но человеку системы удерживать эту планку будет неимоверно сложно. А тут он решил за 2 года до выборов выйти на передний план, при этом не будучи даже депутатом. 2 года – это большой срок. Напомню, через 2 года после яркой победы Аллы Джоевой на президентских выборах 2011 года ее партия «Осетия. Площадь свободы» даже не пошла на выборы. А между тем, как считают некоторые местные эксперты, Алан Гаглоев уже исчерпал лимит неудач. Предстоящие президентские выборы – это вопрос его персональной политической жизни и смерти. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Верховный суд Грузии решил заняться бывшим мэром Тбилиси. Гигиу Гулава, отсидевший 4,5 года из 9 в тюрьме и выпущенный по амнистии, вновь может отправиться за решетку. Высшая судебная инстанция вернула в производство иск, по которому бывший мэр уже получал обвинительный приговор. Теперь вердикт намерены пересмотреть в пользу утяжеления. Владимир Унанянц выяснял причинно-следственную связь.
Гиги Угулава вновь может оказаться в заключении. Один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» 10 февраля опять предстанет перед судом. На этот раз Верховным. Высшая судебная инстанция вернула в производство иск по делу Фонда развития Тбилиси, в частности, касающемуся незаконного трудоустройства в службах городского муниципалитета активистов Единого национального движения, в то время бывшего правящей партией. Интересно, что бывший мэр грузинской столицы уже был признан виновным по этому делу городским и апелляционным судами и приговорен к 1 году и 7 месяцам лишения свободы. Но согласно законодательству, этот срок был включен в общее время пребывания Угулава в тюрьме. То есть фактически он отбыл наказание, предусмотренное в приговоре. Тем не менее, Верховный суд решил пересмотреть вердикт, вернувшись к первоначальному обвинению – присвоению средств в особо крупных размерах, предусматривающему более жесткое наказание. Угулава же был осужден по сравнительно мягкой статье по этому же делу – превышение служебных полномочий. Нынешний мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя решение Верховного суда, заявил, что Угулава сам официально признался в хищениях и обязательно понесет заслуженное наказание.
Если человек виновен, то со стороны государства обязательно будет реагирование. Но сегодня мы живем в таком государстве, где общество очень легко может узнать правду. Так что никого не будут преследовать без вины. Мы никогда никого не преследовали. Что касается Угулава, то он сам признал свою вину и подписался под этим признанием. О каком политическом давлении может идти речь? Человек признал, что украл 50 миллионов и подписался под этим. Что тут обсуждать?
Противники власти, тем не менее, уверяют, в свете недавнего назначения в Верховный суд людей, имеющих непосредственное отношение к правящей партии, возобновление уголовного преследования Гиги Угулава говорит о том, что грузинская мечта в преддверии парламентских выборов 2020-го таким образом намерена избавляться от политических оппонентов. Об этом, в частности, заявил адвокат Угулава Бека Басилая.
Судьи, назначенные в Верховный суд, уже получили первое политическое задание. И 10 февраля коллегия в лице Мирабага Бинашвили и Шалвы Тадумадзе без слушаний, без выступления адвоката и без фиксирования позиции Гиги Угулава обнародует заявление по поводу многолетней давности, так называемому делу фонда. Это дело прошло первую и апелляционную инстанции, но сегодня Верховный суд внезапно возобновил дело. У нас есть подозрение, что Тадумадзе получил задание пресечь свободу Угулава.
В качестве обоснования адвокат в том числе указал на недавнее заявление лидера грузинской мечты Бедзины Иванишвили относительно того, что задержания оппозиционеров будут продолжены. Сам Гиги Угулава провел экстренный брифинг, на котором обвинил руководство страны в желании устранить политических оппонентов, а нынешнего мэра Каху Каладзе – попытки ввести общество в заблуждение относительно материалов дела, которое внезапно вновь заинтересовало грузинскую Фемиду.
После того, как я услышал абсолютную ложь из уст господина Каладзе, я решил выступить с разъяснениями того, что задумал Иванишвили. Итак, что мне вменяла вину прокуратура многоуважаемого господина Иванишвили относительно моей деятельности в бытность мэром? Ни по одному делу мне не было предъявлено обвинений в том, что я что-то украл или забрал домой. Меня обвинили лишь в том, что я трудоустроил людей, которые, возможно, были членами тогдашней правящей партии, то есть в том, что господин Каладзе возвел в абсолют. Вся мэрия оккупирована невежественными коцами, партактивом. Поэтому, когда Каладзе говорит о том, что я что-то украл, я хочу сказать, господин Каха, вы невежда и, видимо, не умеете читать, так как я никому не давал показаний по этому делу и тем более не признавал вину. Поэтому, еще раз повторяюсь, вы невежда, и это, к сожалению, эмпирическая данность. И к тому же лжец, пытающийся ввести общество в заблуждение.
Угулава призвал Каладзе предоставить обществу документ, подтверждающий, что он давал признательные показания по указанному делу, и продемонстрировать его, Угулава, подпись, которая, как утверждает Каладзе, стоит под документом. В противном случае бывший мэр советует нынешнему поинтересоваться, что делают в криминальной среде, из которой, по словам Угулава, происходит Каладзе, с теми, кто не готов отвечать за свои слова. Что касается самого дела, которое Верховный суд вернул в производство, Угулава считает это частью политики запугивания, которую власти пытаются проводить в стране в преддверии парламентских выборов. Бывший мэр указал на то, что в судах сейчас в ускоренном порядке рассматриваются дела тех оппозиционеров, которые могут представлять опасность для грузинской мечты. С ним согласен основатель политического движения «Лело для Грузии» и учредитель крупнейшего коммерческого банка страны Мамука Хазарадзе, против которого также ведется судебный процесс.
Этот суд является филиалом Бидзины Иванишвили, а судьи являются исполнителями государственных заказов. И вот в этих реалиях оказалось грузинское общество. Всем, кто имеет отличные от нынешних властей взгляды, предъявлены обвинения с явными политическими признаками.
Судейская коллегия, которая будет рассматривать новое старое дело Угулава, действительно вызывает у наблюдателей вопросы. Процесс доверено вести Шалве Тадумадзе, недавно, несмотря на противодействие оппозиции и так и не прояснившуюся историю с дипломом, получившему судейскую мантию. Причем в Верховном суде не видят конфликта интересов в том, что именно Тадумадзе возглавлял генпрокуратуру, когда ведомство выступало обвинителем по делу Угулава в период рассмотрения иска в кассационном порядке. Второй судья, Мераб Габинашвили, также не раз упоминался оппозиции представителями гражданского сектора в контексте существования в системе некого судейского клана, проводящего интересы отца-основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бедзины Иванишвили. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Три дня из жизни в городе, осажденном коронавирусом. 30-летняя Нини Давлеонидзе, находящаяся в китайском городе Ухань, по просьбе радио «Свобода» ведет дневник. Фрагменты из уханьского дневника собрала Анастасия Славинская.
31 января 2020 года. Восьмой день карантина.
Вчера со мной связалась корреспондент радио «Свобода». Предложила вести дневник, пока я нахожусь в карантине. Я пообещала подумать, но сейчас спешу и думаю. Я вообще могу вести дневник? Мои эмоции в основном бурлят внутри меня, там же и варятся. Поэтому мне всегда кажется, что никто не понимает то, что я чувствую так же точно. К тому же, что нового я могу сказать, чего не говорила до сих пор? Несколько дней назад консульство сообщило, что, возможно, меня эвакуируют. С тех пор я чувствовала тяжесть и в то же время какую-то пустоту внутри. До этого меня просто поставили перед фактом – карантин. Все, мне надо было смириться с этим. У меня даже был прекрасный план того, как выжить. Сейчас же все перевернулось с ног на голову. Я стою на распутье, и нужно выбрать одну из дорог. Какая куда приведет – не знаю. Надо бы подкинуть монетку. Что делать? Уехать? Остаться. Никак не могу понять, почему соседи не включают вытяжку, когда готовят. И когда уже они перестанут курить в туалете. Еще никогда у меня в голове не было столько вопросов.
1 февраля 2020 года. Девятый день карантина.
Сегодня, в отличие от вчерашнего, спала очень хорошо. Если бы не будильник, который я все время забываю отключить, мне бы и жаловаться было не на что. Первым делом открыла Facebook. Множество сообщений. Большинство касались моего пребывания здесь. Многие рады, что я остаюсь в Ухане. Чего скрывать, это оказалось очень приятным чувством, когда абсолютно незнакомые люди отправляют тебе столько добрых пожеланий. Встала, покончила с утренней рутиной и подумала, что сегодня должна быть счастливой. А для счастья нужна хорошая музыка. Открыла YouTube. Песни одна за другой сменялись в моем плейлисте. Настала очередь Дженис Джоплин с ее «Little Girl Blue». Я ее слушала, наверное, миллион раз, но только сейчас осознала и почувствовала, что меня так пленило в ней. Живущей во мне маленькой испуганной Нине она пела о том, что иногда просто нужно сесть и продолжить пересчитывать пальцы на руке. Под конец мы с Дженнис убаюкали маленькую Нине, и начался счастливый день. В первую очередь я пообещала себе, что сегодня отдохну от СМИ и накормлю себя вкусными спагетти. От СМИ отдохнула, по поводу вкусовых качеств спагетти, что сказать... На улице ничего не происходит. Такое ощущение, что из 11 миллионов жителей бродят всего 4-5 человек. Зато погода замечательная. Села у окна и вспомнила детскую игру. Начала пересчитывать машины и людей. Позвонили с Первого канала, игру пришлось прервать.
2 февраля 2020 года. Десятый день карантина.
Сегодня впервые за весь карантин удалось поспать до часа дня. Видела много странных снов. Ввиду того, что мне надо было выйти, захватила мусор и решила заскочить в магазин. Людей на улице было сравнительно больше. Наверное, они, как и я, устали сидеть дома и вместо того, чтобы начать выйти, предпочли все-таки прогуляться. Перед входом в магазин мне измерили температуру. Многое было, но кое-чего в ассортименте не оказалось. Например, бананов и булочек. Когда вышла из маркета, меня обогнал один парень. Потом вдруг остановился, развернулся и сказал что-то по-китайски. Я не поняла, но, судя по всему, он предлагал мне помощь. Потом еще двое повторили тоже. И мне стало очень стыдно за все те истории, которые я слышала от своих родных, о том, как относятся к китайцам в последнее время. Знаю, что, к сожалению, эта проблема есть не только в Грузии, но ведь мы именно тот народ, который любит повторять, что грузины круче всех. Если мы такие крутые, почему мы любить не можем? Если мы проповедуем христианство, крестимся, почему же мы тогда так легко можем желать людям смерти? На основании чего мы позволяем себе становиться выше других? Все говорят, что эти дни должны помочь мне найти себя, стать сильнее. Но то, что я выяснила пока, это что до сих пор жила в розовом дворце. В людях оказалось больше ненависти, чем я могла себе представить. На ужин у меня сегодня брокколи и рис. То, на что в этом карантине мне жаловаться не приходится, это разнообразие в рационе.
Дневник Нины Давлинянидзе читала Анастасия Славинская. Продолжаем нашу программу. Кто и почему покусился на святое большие и дружные абхазские семьи? Безбожно забыты мамы и папы, совершеннолетние дети, братья, сестры. Одним словом, почти все богатые родственники бедного чиновника. Об особенностях борьбы с коррупцией в Абхазии рассуждает Изида Чания.
На нынешней неделе парламент Абхазии обсудит и, возможно, даже примет проекты законов о декларировании доходов и расходов чиновниками и депутатами и о незаконном обогащении. Вероятность принятия проекта 50-50. Среди депутатов и чиновников немало противников этих законов. Кстати, многие из них приводят весомые аргументы, связанные с невозможностью реализации данного закона в нынешних условиях. Они говорят об отсутствии системы оценки имущества и персонального налогового учета и банковской тайны. Специалисты обращают внимание на то, что без проведения глобальной налоговой реформы, которая позволит использовать современные технологии контроля и учета, и без всеобщего декларирования, эта красивая идея может превратиться в формальность. Но я сторонница принятия этих законов, как, впрочем, и других, связанных со стандартными и нестандартными способами борьбы с коррупцией. Но есть детали, которые вызывают серьезные опасения и у меня. Однако отвлекусь, чтобы рассказать немного о самом проекте закона о декларировании расходов и доходов. Его принятие инициирует группа общественных активистов. За многие годы постоянного напоминания обществу о важности принятия антикоррупционных законов группа разрослась. К ней периодически и эпизодически примыкают различные политические силы, которые затем растворяются во всеабхазском пространстве, а инициаторы принятия законов – ищут сторонников на другом поле. В общем, история повторяется, да и парламент не торопится разобраться с этими проектами, как, впрочем, и со многими другими, которые могли бы повлиять на коррупционную составляющую в нашей стране. Кроме упомянутых проектов законов о декларировании и незаконном обогащении, есть еще заплесневевший от долгого лежания в парламенте проект закона о государственной службе, о конкурсном подборе кадров, о законе о противодействии коррупции, принятый много лет назад, может служить примером того, как нормативный документ не работает. Почему? Депутатам разбираться не досуг. Конечно, я не думаю, что принятие законов о декларировании доходов и расходов и незаконном обогащении, как и всех других, является панацеей от всех бед. И не склонна полагать, что на следующий день после вступления в силу этих законов в стране будет покончено с коррупцией. Этого не случилось нигде в мире, даже там, где работают современные технологии контроля и учета. Но есть все же некоторая надежда, что и в нашей стране законодательные меры, направленные против коррупции, в некоторой мере минимизируют ее размеры. В общем, еще раз, я за принятие этих законов. А теперь его величество оно. Дело в том, что проект нашего закона о декларировании мало отличается, к примеру, от своего российского собрата. Я бы даже сказала, что он нахально списан с него. И здесь меня настораживает, что принятый в России закон мало помогает в борьбе с коррупцией. Вот совсем недавно на российских информационных просторах появилась новость об очередном назначении очередного чиновника, который оказался беден, как церковная мышь. Однако, благодаря усилиям, конечно же, недоброжелателей, просочилась информация о громадном состоянии дочери, тещи, родителей и сестры назначенца на высокую должность. В общем, как всегда это бывает, бедного чиновника почему-то окружали чрезвычайно богатые родственники. И вот здесь я должна напомнить, что Абхазия славится своими семейными традициями. Мы не Европа, не Россия, и у нас семейные и фамильные узы крепки и замысловаты. Когда абхазы говорят о братьях и сестрах, то даже мне сложно понять степень родства, о родных, двоюродных или седьмой воде на киселе идет речь. Между родителями и детьми связи не прерываются до самой смерти. У нас никто не передает свое состояние в благотворительные фонды и не отправляет детей на свободные хлеба. Мы живем, работаем и даже воруем для того, чтобы нашим детям жилось безбедно. Поэтому никаких препятствий для того, чтобы передать своим совершеннолетним детям все свое имущество от домов, квартир, машин и до серебряной ложечки для нас не существует. Мы в большинстве своем безгранично доверяем детям, родителям, братьям и сестрам. Все это я говорю лишь для того, чтобы вернуться к объектам декларирования. Я наконец-то добралась до своего великого беспокойства. Меня очень смущает, что в проекте закона о декларировании доходов и расходов наши большие и дружные семьи сокращены до минимального уровня супругов и, внимание, несовершеннолетних детей. Из декларантов по какой-то странной случайности выпали мамы и папы. Они перестали быть родственниками чиновников и депутатов. Так же, как совершеннолетние дети, я уже не говорю о братьях и сестрах, племянниках и племянницах. Конечно, в таком усеченном виде этот закон становится совершенно бессмысленным. И есть у меня подозрение, что несмотря на принципиальную позицию депутата парламента Астамура, логуа которой несколько лет лоббирует принятие данного закона и намерен предложить своим коллегам вернуть в закон близких родственников, мам, папы, совершеннолетних детей, эти поправки не наберут необходимого большинства голосов. Депутаты у нас тоже не сироты, и большая часть из них явно живет не на депутатское вознаграждение размером в $200. Поэтому даже в самом благоприятном варианте мой прогноз неблагоприятен. Я уже вижу очереди из чиновников и депутатов в нотариальные конторы, которые будут переписывать свое нажитое непосильным трудом добро на совершеннолетних детей, родителей и других родственников. И что нам даст такой закон? Ну разве что шерсть и клок. Я опять сошлюсь на мнение специалистов, которые считают, что принятие закона, а не законом обогащении, приведет к тому, что чиновники и депутаты хотя бы какое-то свое имущество задекларируют. Да и вопрос всеобщего декларирования сдвинется с мертвой точки. Ну что ж, это тоже движение, пусть и в очень замедленном режиме. Специально для «Эхо Кавказа» Зидачани из Сухума.
В Тбилиси прошла акция против азартных игр, организованная родными и друзьями погибшего телеоператора Первого канала Грузии Сандро Бирадзе. Участники акции потребовали от властей обратить внимание на проблему игровой зависимости в стране. Что об этом думают жители Тбилиси, узнавал Серго Бригвадзе.
Есть ли у вас близкие или знакомые, которые испытывают зависимость от азартных игр?
Да, есть. Причем довольно много знакомых активных игроков. Вообще в Грузии очень многие играют, набирают из-за этого долги. У них постоянные финансовые проблемы. Я даже не знаю, как помочь многим своим друзьям. Если попросить не пускать их в казино, то начнут играть из подполья. Или продолжат играть в онлайн-казино, которые часто управляются из-за границы.
А есть ли выход из ситуации?
Я думаю, выход из ситуации в улучшении социального положения людей. Никакие запреты тут не помогут. Тем более людям с зависимостью. Чем больше ты им запрещаешь, тем более привлекательным им все это кажется. Я не знаю, что может стать выходом из ситуации, но это точно не запреты. Должен быть найден другой путь.
Я думаю, этот вопрос даже задавать не стоит. И так все очевидно. Люди играют, проигрывают большие деньги, многие из них впадают в депрессию. Некоторые даже кончают жизнь самоубийством. Среди моих знакомых таких людей нет, однако часто слышу подобное по телевидению. Я думаю, что лучшим выходом из ситуации мог бы стать запрет на азартные игры в Грузии. В общем, продолжать игнорировать проблему нельзя. С этим обязательно нужно что-то делать.
Почти 70% наших граждан играют или играли в азартные игры. Многие из них берут большие кредиты в банках в надежде разбогатеть в казино, но проигрывают. В итоге многие семьи остаются в тяжелом финансовом положении. Это информация, которую озвучивают наши СМИ. А вообще в моем окружении тоже есть люди, которые находятся в тяжелом положении из-за проигрышей в казино. Я думаю, что азартные игры должны быть запрещены в Грузии на время, пока не улучшится социальное положение людей. Дело в том, что этот бизнес приносит большие суммы в бюджет страны, поэтому полностью запрещать его нельзя. Но нужно как-то помочь молодым людям. Да и многих военных знаю, которые играют во все, что можно. Я считаю, что азартные игры не представляют никакой опасности для жителей Грузии. Это просто вид развлечения и ничего больше. Никто никого не заставляет тратить на это деньги. Каждый сам решает для себя. Просто необходимо больше информировать людей о том, что они могут проиграть свои деньги. Это единственный путь решить проблему с зависимыми людьми. Очень много моих знакомых играют в азартные игры, некоторые из них просто зависимы от них, как наркоманы от наркотиков. Есть единственный путь — запретить казино на территории Грузии. И пусть никто не говорит, что это один из видов туризма. Лучше уж наши граждане по возможности выезжают в другие страны, чтобы поиграть там, чем к нам будут приезжать ради этого.
Нет, в моем окружении нет людей, зависимых от азартных игр. Однако, конечно, это проблема для Грузии. Часто слышу по новостям, что люди из-за долгов кончают жизнь самоубийством. Я не знаю, как можно решить эту проблему. Может, сократить количество казино в стране?
Серго Брегуадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали радио «Эхо Кавказа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.